Давайте мы прочтем Евангелие от Луки, первая глава, со стиха 26. Евангелие от Луки, первая глава, с 26 стиха. «В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога, город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел вошед к ней и сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“. И отошел от нее ангел. И вставши Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословенен плод чрева твоего. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: „Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильное и свято имя его, и милость его в рода родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой». Братья и сестры, в этом тексте дважды Мария называет себя рабой Господней. Сначала она это сказала ангелу, это стих 38, и затем в своей величественной песне в стихе 48 она тоже говорит: «Презрел на смирение рабы своей». И мне кажется, вот это слово, оно характеризует Деву Марии, которой ангел и обратил свое благовестие. Содержание ее жизни – это и был ее выбор – быть рабой Господней. Я хочу сказать, это удивительный выбор. Это выбор, который необычен, потому что все мы хотели бы, чтобы нам служили, все мы от природы, люди гордые. Мы хотели бы, чтобы нас почитали, нас возвышали, о нас говорили хорошо. Но вот так, чтобы быть рабами Господними, для этого нужно какое-то особое откровение от Бога. И у Марии это было. И я увидел здесь несколько прекрасных характеристик рабы Господни или раба Господня, и мы их рассмотрим вот для чего. Мы рассмотрим это для того, чтобы нам усердно помолиться о том, чтобы вот каждый из нас, я и вы, стали такими рабами Господними. Поверьте, дорогие друзья, Господь что-нибудь может сделать великое только лишь через тех, кто является Его рабом. И вот первое. Раб Божий – это непременно возрожденный человек. Вы знаете, Писание ясно говорит о природном состоянии человека. Это послание Титу 3:3. «Ибо мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Здесь ясно сказано, что от природы человек не является свободным, он рождается уже рабом греха. Как тут сказано, мы были рабы похоти. Была ли Мария исключением? Вот из этого общего правила. Знаете, католическая церковь учит о, не только о непорочном зачатии Иисуса Христа, они учат также и о непорочном зачатии Девы Марии. Потому что они считают, что если человек рождается естественным путем, то он наследует греховную природу. А Иисус не мог войти и воплотиться в грешного человека. Поэтому Мария тоже должна была иметь вот такую особую природу, как и Христос. И отсюда ее статус Царицы Небесной. Конечно, мы верим, что то, что утверждают католики, это их умозаключение, это размышление сверхнаписанного. Мария была обыкновенной женщиной. Она была человеком, сознающим свою нужду в Боге Спасителе. Вот этой величественной песни она говорит, что 47 стих: «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Раз она называет Бога своим Спасителем, значит, ей было от чего спастись. Другой вопрос, братья и сестры, я думаю, что вот мера ее испорченности, она не была такой, как у многих людей. И вот вы знаете, эту историю из книги «Прощение освобождает», историю о Иване Адамовиче Тоге, и она очень интересна. Я это от него слышал, вы это читали в его книге. Когда он только-только еще зачался, его мать, благочестивая женщина, призвала своих подруг, чтобы они молились о благословении этого будущего ребенка. И мать сказала, что мое желание, если это будет мальчик, чтобы он любил Господа Иисуса Христа так, как любил Иоанн. Если это будет мальчик, мы его назовем Иваном. Ну, и вот сестры молились о нем, и когда он родился, его принесли в церковь на благословение, как вот написано в этой книге, была особая атмосфера благодати в церкви, так что многие люди плакали. Это вот один из признаков присутствия Духа Господня, глубочайшее умиление и сокрушение сердец. И вот что рассказывал этот человек, что у него никогда не было в душе желания уйти в мир. Ну, как мальчик он был иногда непослушен, там задирался, вот. Но это все вот так было мелко довольно-таки. И вот я помню, как он рассказывал этого эпизода, нет в книгах о нем. Однажды проходило какое-то членское собрание, а иногда он выступал со свидетельствами. Мать ему говорила: «Иоаннис, ты особенный человек, ты от рождения посвящен Господу. Ты не принадлежишь этому миру, ты принадлежишь только Христу». И вот с этим свидетельством он неоднократно выступал в церкви. Ему ставили стульчик, так, чтобы он на него мог встать и из-за кафедры быть видимым. И вот однажды было такое какое-то трудное членское собрание, вернее, не собрание, а братский совет, был очень-очень сложный. Ну, и вот служители не могли о чем-то договориться, и поэтому дух был как-то в них угашен, и никто не был готов проповедовать Слово Божие. И вот тогда пресвитер церкви этому мальчику говорит: «Иоаннис, ты встанешь за кафедру и расскажешь свое свидетельство». И вот поставили стульчик, он на этот стульчик, и сказал вот это простое свидетельство, что он не принадлежит этому миру, он принадлежит Господу и так далее. И вы знаете, так Святой Дух посетил вдруг всю церковь и служителей, что люди стали плакать, исповедовать свои грехи. После этого у братьев огонь появился, и они стали проповедовать. Было очень-очень чудесное собрание. К чему я это рассказываю? Вот к чему. Вот этот брат говорил, что однажды пришел такой момент в моей жизни, когда вот это свидетельство, которое я говорю, оно было как свидетельство, ну, уже заученное, и оно не шло от глубины сердца. Я чувствовал, что я какой-то пустой человек, что я нуждаюсь в чем-то большем. И он не мог определиться, что с ним. Он тогда уже был, ну, подростком. И вот тогда он обратился к очень таким духовным сестрам, вот тем, которые молились о нем, когда он еще только зачался в чреве матери. И они сказали: мы будем за тебя молиться. И он говорит: и однажды меня так коснулся Дух Божий, что я сильно плакал. И такая радость меня посетила, что я, как Фома, был готов кричать: Господь мой и Бог мой. И вот что сказал служитель: вот это было моментом моего возрождения. Я думаю, может быть, что-то аналогичное было в жизни Девы Марии. Несомненно, по человеческим меркам, ее отрочество, юность были безупречными. Но все-таки любой человек рождается с греховной наследственностью. И любому человеку нужно возрождение свыше. Поэтому был в ее жизни такой момент, когда она пережила это духовное возрождение и стала рабой Господней. Быть рабом – это значит навсегда отдаться на служение Господу. И, конечно, Писание скрывает от нас, когда на такой момент был, но несомненно, что он был. Значит, первое – раб Божий – это непременно возрожденный человек. Тот, в ком живет Святой Дух, тот, кого Господь радикально изменил. Признаки возрождения хорошо описаны в первом послании Иоанна. Вы помните, рожденный от Бога, он побеждает мир, он не может грешить. Это не значит, что он не согрешает, потому что в этом же послании сказано, что если кто говорит, не имеет греха, тот себя обманывает. Возрожденный человек не может намеренно грешить, находить в грехе удовольствие. Рожденный от Бога любит родившихся от Бога. В общем, вот эти качества рожденного человека, они, несомненно, были у Девы Марии. И мы должны себя проверить. Я не знаю, у нас вот такое обыкновенное собрание. Может быть, в нашем собрании все возрождены, все обладают Святым Духом. Дай Бог, чтобы это было так. Но если кто-то не может о себе уверенно сказать, что он стал новым человеком, что в него вошел Святой Дух, то сегодня очень прекрасная возможность сделать этот важный шаг, посвятить свою жизнь Господу. Второе качество Божьего раба. Божий раб малым верен. Ну вот подумайте, вот то, что сказала Мария ангелу, и то, что она сказала в своей песне «Я раба Господня», дорогие друзья, это вот не то, что она на этот момент или в этот момент вдруг стала рабой Божьей. У Бога так не бывает, чтобы человеку сразу дать большое служение. Божий метод, он ясен. Верный в малом будет поставлен над многим. Значит, до того, как ангел пришел к Марии, а ей, возможно, было 18-20 лет, до этого времени был период жизни Девы Марии, когда она уже себя осознавала Божьей рабой. Ну, а подумайте, в чем вот могло проявиться ее такое малое служение? Маленький городок Назарет. Люди не очень таким характером хорошим обладали, потому что была поговорка: из Назарета может ли быть что доброе? Ну, что она особенного сделала, эта девушка, для Бога? Вы подумайте, она не имела права проповедовать. В синагоге для женщин, для девушек было специальное отведенное помещение там за решеткой. Они должны были знать, что мужчины главные, а вот мы, сестры, второстепенные люди. Ну в чем она могла проявить вот это служение и послушание Богу?
Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что для Бога важно то, как мы делаем самые обыкновенные, самые простые вещи. Знаете, об одном служителе, вернее, есть книга об одном человеке, который не был ни проповедником, ни кем, а вся его задача в монастыре была работать на кухне, колоть дрова, готовить пищу. Все, больше он ничем не занимался, потому что у него на большие способности не хватало, как считали. И вот этот человек вел свой дневник, и в нем он записывал все свои мысли, все чувства свои. И вот у него было такое побуждение, это брат Лоренс, было такое побуждение все делать на кухне для славы Божьей. Вот когда он дрова колол, чтобы он это делал для славы Божьей. Когда он, ну, там, я не знаю, что-то варил, тоже, чтобы это было для славы Божьей. Чтобы вот на кухне он испытывал такое же присутствие Божье, словно он находился в храме во время пасхального служения. Дорогие друзья, вот нам бы достичь такого. Вот когда мы делаем самые заурядные, простые вещи, подметаем полы, когда мы прибираем постель, когда мы что-то готовим, что-то делаем, чтобы мы это делали, тоже как для Господа. И мне кажется очень важным вот сказать о следующем, что Божий раб – это человек, который стремится хорошие отношения поддерживать с окружающими людьми. Я уже говорил, что люди в Назарете были с тяжелым характером. И вот Марии нужно было найти мир с этими тяжелыми людьми. Уметь построить отношения так, чтобы все знали, что она человек глубокого благочестия. И вот давайте себя проверим, как мы с нашими соседями живем. Могут ли соседи сказать, что вот это человек глубокого благочестия? Помните, как однажды там в книге «Царств» сказано об одном человеке, о пророке Божьем, и вот женщина смотрела, как он вот даже ходит, да, и она мужу своему говорит, вот человек, который проходит мимо, он святой. Вот это взаимоотношения с соседями, я думаю, отношение к родителям, отношение к родственникам, все это имело огромное значение для Девы Марии. Знаете, вот есть хорошая книга об Иване Вениаминовиче Каргеле, там воспоминания его дочерей, и вот как этот служитель себя вел дома. Знаете, это был огромный образец. Он не позволял, чтобы кто-нибудь кошку, знаете, вот стряхивал с колен вот так грубо. Также, даже к животным должно быть такое отношение. И вот все, что Мария не делала, ходила ли она за водой, мыла ли она полы, готовила ли она пищу, говорила ли она с соседями, все было пронизано этой идеей. Я моим отношением служу Господу Иисусу Христу, служу моему Господу. Она тогда еще не знала о Христе ничего. Так что верный в малом получит многое. Вот что говорит нам Священное Писание на эту тему, послушайте. Господь говорит в Евангелии от Луки 17:10. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Господь учеников своих настраивал на то, что они вовсе не господа в этом мире. Что когда они что-то сделают доброе, сказать, мы рабы ничего не стоящие. Не гоняться за земной славой. Далее в послании Римлянам 6:16 сказано, «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись от раба, вы стали рабами праведности». Вы стали рабами праведности. Вот такой была Дева Мария. Я думаю, что особенное внимание мы должны обратить не только вот на внешние факторы, как она что-то делала, но каково было ее личное взаимоотношение с Богом. Я думаю, что Мария хотела, чтобы ее отношения с Богом не носили формальный характер. Она желала, чтобы ее отношения с Богом были глубокими. И Я думаю, что ее отношение к Богу проявлялось в том, как она прекрасно умела молиться. Вот мы прочитали ее великолепную песнь. Вы знаете, в этой песне глубочайшее богословие. И где она могла научиться Священному Писанию? У нее же не было дома свитков Писания, которые она могла бы читать, как мы читаем вот Библию, собранную в книге. Конечно, нет. Но она ходила в синагогу, где слушала это Слово Божие. И она слушала Слово Божие внимательно. Она как губка впитывала все, что там читалось. Конечно, в синагоге не были новозаветные проповедники. Более того, скажу вам, служители там в основном были невозрожденные. И однако же, когда эти люди читали Слово Божие, она придавала значение не тому, что они говорят и объясняют, она придавала значение самому Писанию, она благоговела перед ним. И далее, третье качество Божьих рабов. Рабы Господни абсолютно доверяют Господу, они не чрезмерно любопытны. Вот посмотрите, ангел сказал Марии очень удивительные вещи. Ну, прежде всего, что она благословенна между женами, то, что она обрела благодать у Бога, что она родит сына, и сына очень великого, который будет сыном Всевышнего, будет царем над Израилем вовеки и навсегда. Очень много рассказал ангел Деве Марии. И вы знаете, по каждому пункту, наверное, можно задать вопрос. А почему так? А почему так? А почему так? Но Марии много не спрашивает. Единственный вопрос, который ее волнует, и он вполне понятен. Как это будет, когда я мужа не знаю? Это все, чем поинтересовалась Мария. Не потому, что ей все то было неинтересно, а потому что раба Господня доверяет все вопросы Богу. Господи, если Ты сказал, что я благословенна между женами, Ты сказал правду. И мне не обязательно сейчас знать, почему я вот такая благословенная. Если Ты сказал, что будет сын, хорошо, я согласна. И что будет очень великий сын, я тоже с этим согласна. Господь, меня только одно волнует, как может быть, что я стану матерью такого великого Мессии? И ангел ей тогда и объяснил, что Святой Дух на нее найдет, сила Всевышнего осенит, и поэтому рождаемый святой наречется Сыном Божьим. Видите, ангел ей объяснил, почему вот от нее, ну, в очах святейшего Бога, еще не вполне совершенной женщины, почему родится совершенное святое чадо? И ответ такой. Не потому, что ты была непорочно зачата, нет, а потому, что Святой Дух тебя осветит. Он так наполнит тебя, он так нейтрализует вот влияние этой земной грешной природы. Все. И вот рождение Христа и сам Христос будут абсолютно, абсолютно святыми. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что вот это качество такого абсолютного доверия к Господу, оно, ну, довольно редкое качество. Знаете, в Библии есть немало примеров, когда Господь кого-то призывал на служение. Ну, вспомните хотя бы Моисея, да? Вот. Этот человек был чрезвычайно великий, он получил, ну, такое фундаментальное образование в египетских университетах. Ну, можно сказать, что он действительно был академиком того времени. Он был прекрасным политиком. Он был ревностным по Боге человеком, потому что захотел вступиться за свой народ. И он был готов принести любую жертву, лишь бы его народ был свободен. Писание говорит, он, пришед в возраст, не захотел больше считаться сыном дочери фараоновой, и поношение Христово избрал для себя лучшим богатством, чем временные египетские наслаждения. Вот такой был удивительный человек. Правда, у него еще оставалось вот это «я» его. Ну, знаете, как он с египтянином расправился и просто убил его. Моисей был человеком фантастической физической силы. И вот Господь его послал в школу смирения. На сколько лет, вы помните? 40 лет. Вот подумайте, этот человек с высшим образованием, который был вторым человеком в государстве, великолепный ученый, маршал, кто еще, администратор. И вот он с этими дипломами чем занимается? Разве это не унижение? Голова наполнена знаниями. Эти знания негде применить. И вот он понимает, что это Божий путь. Пас он овец у своего тестя. И страшно сказать, 40 лет. Уже пенсионер. Стаж выработал. И вот тут его Господь призывает на служение. Кажется, эти 40 лет должны смирить его так, что все. Господь, я действительно твой раб. И вот когда Господь начинает с ним говорить, а у Моисея вопросы поднимаются. Один за одним. Один за одним. А если мне не поверят? А если фараон не захочет? А если то? А если это? И вот Господь терпеливо ему объясняет, ты мне доверься, я улажу. Вот на тебе знамение того, что это точно произойдет. Вот возьми этот жезл, взял, теперь брось его на землю, и этот жезл превратился в змея. Хватай его за хвост. Ну, не совсем это разумно, за хвост змею хватать. Она же ужалит. Но он слушается Бога, да? Змей опять превращается в жезл. Потом руку положи за пазуху. Положил. Вынимай. Смотри, какая рука. Вся в проказе. Моисей испугался. Что же, как я теперь буду жить? Снова положи туда. Сделал. Отлично. Здоровая рука. Ну, Моисей, ты понял, что я все могу сделать? И вдруг новый аргумент. Помните какой, да? Я ж заика. И не только это, дорогие друзья, вот это слово «заика» было отмазкой, поверьте мне, потому что Моисей сказал: «Пошли другого». Но он же был умный человек. Он знал, какая-то огромная ответственность вывести 3 миллиона людей из Египта. Да еще он знал характер этих людей. Они же его заложили фараону, и фараон восстал на Моисея, потому что еврей его предал. Ну, знал Моисей, с кем его Бог хочет свести и какой народ он хочет возглавить. Ах, такая задача невыполнимая, я не могу это сделать. И он не может доверить Господу. И говорит: пошли другого, не хочу связываться с этим. Мне кажется, Марии было дано задание больше, чем Моисею. Подумайте, быть матерью самого Бога, воспитывать самого Бога. Так слушайте, здесь, наверное, колени должны трястись. Здесь весь дух должен упасть. Быть все 24 часа с тем, кто совершенен, кто абсолютно свят и безошибочен. Как я могу отважиться на это? Она не задает этих вопросов. Она просто доверяет Богу. Господь, раз ты так решил, я раба Господня. Вы знаете, а рабы Господни никогда не оспаривают Божьих указаний, они просто Ему доверяются. И вы знаете, четвертое качество рабов Божьих, что они дают согласие на высокое и трудное служение раба Господня. Я уже, знаете, забежал вперед и рассказал, что действительно для Марии это было очень высокое и очень трудное служение. Она же понимала, что на нее ангельский мир теперь будет смотреть. Ведь если это свой ребенок, ты с ним что хочешь можешь сделать. Хочешь милуешь, хочешь наказываешь. И только ты отвечаешь за него перед своей совестью и перед ним. А здесь вот подумайте, это же ей подарок от Бога. Это Сын Божий. И она должна взять на себя ответственность перед Богом и перед Иисусом, и как она должна себя вести перед Ним. Но она согласилась даже на это очень трудное служение рабы Господней. Дорогие братья и сестры, хорошо, когда мы с вами, вот подобно Деве Марии, соглашаемся в том числе даже на очень-очень трудное ответственное служение.
И люди должны это видеть и знать. Вот посмотрите, что сказано во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Павел говорит: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Знаете, проповедь – это очень ответственное служение. И иногда, это именно случалось, люди проповедуют для того, чтобы о них что-то сказали, чтобы прославиться от людей. Павел пишет в послании Филиппийцам, некоторые проповедуют из-за тщеславия. Да, есть такие проповедники. Павел говорил, что мы рабы Бога, что мы рабы Иисуса Христа и проповедуем не себя, но мы превозносим Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мне кажется, вот трудность любого нашего служения заключается в следующем, что всегда к нашему служению хочет примазаться наше ветхое «я», хочет получить какую-то похвалу, иметь какую-то значимость, как в этой истории про муху, которая уселась на рога пашущего быка и говорит: «И я пахала». Вот так и мы тоже. Вот наше «я», оно хочет где-то пристроиться рядом с божественной благодатью. И этим, конечно, она обесценивает Божью благодать. Как бы хотелось, чтобы мы никогда не показывали себя. Себя, оно лезет из нас, но возвещали Господа нашего Иисуса Христа. Помните в Деянии апостолов, 16 глава, 17 стих, одна женщина, одержимая духом нечистым, кричала, идя за Павлом: «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Вы знаете, даже нечистый дух и тот отметил, что это люди, которые не себя показывают, они возвышают Господа Иисуса Христа. И вот Павел не отказывался от очень трудного служения. Вы помните эти описания его служения в послании к Коринфянам, где он говорит о множестве-множестве трудностей и заключений, и в путешествиях, и преследованиях от иудеев. И все это апостол Павел нес ради Господа, и он не посмел отказаться даже от трудного служения. Помоги нам и в этом, Господь. И, наконец, я хотел бы сказать, что рабы Божии стремятся к общению. Рабы Божии стремятся к общению. Вот посмотрите, когда Мария узнала, что, оказывается, и Елизавета испытала Божье посещение, она тут же, вот сказано, вставши в одни сии, ну, она привела какие-то дела по хозяйству в порядок, чтобы на время ее отсутствия все осталось нормально, и с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Обратите внимание, с поспешностью. Значит, ее сердце горело встретиться с Елизаветой, с родственницей. И вы знаете, здесь есть интересный закон. Рабы Божьи, они не любое общение посещают. Рабы Божьи стремятся к себе подобным. Вы не увидите рабов Божьих на ристалищах, вы не увидите рабов Божьих на зрелищах, вы не увидите рабов Божьих, которые бы все телевизионные программы подряд смотрят. Вы не увидите рабов Божьих на каких-то спектаклях. Вы увидите рабов Божьих там, где собираются подобные им люди. И знаете почему? Потому что в этом мире рабы Божьи не находят для себя никакой услады. Ведь на чем покоится все мировоззрение мира? На том, чтобы угодить похоти плоти, очей, гордости житейской. А для рабов Божьих все это чуждое дело. Для них другие горизонты и другие возвышенности. Вы помните, апостол Павел дал очень четкое определение умонастроения рабов Божьих. Он сказал, что живущие по плоти о чем помышляют? О плотском? Как раз да, о похоти плоти, о чьей городе житейской. А живущие по духу о чем? О духовном. Это их свойство. И вот Мария с поспешностью спешит к Елизавете, потому что тогда духовных людей было очень мало. Но когда она услышала, что вот ее родственница именно такая, она тут же поспешила к ней. И посмотрите на это чудесное общение вот рабов Божьих или рабынь Божьих. Вот когда входит Марии в дом Елизаветы, что она делает? Она приветствует Елизавету.
Вот, возможно, она сказала привычное для евреев слово «шалом», иначе говоря, «мир».
«Шалом, Елизавета». И это все, что могла Мария сказать на тот момент. И что произошло? Всего лишь небольшое обычное слово. Но когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елизавета исполнилась Святого Духа.
Вы посмотрите, когда рабы Божьи говорят самые обыкновенные простые слова, происходят необыкновенные вещи.
Человек может исполниться Святого Духа. Вот сразу возникает вот такая атмосфера Божьей благодати вокруг этих душ. И Елизавета не может удержать себе вот это наполнение Святым Духом. Вы посмотрите, это настолько для нее необыкновенно и радостно, что это уже бабушка, она громким голосом воскликнула: «Благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. Блаженно уверовавши, ибо совершится сказанное ей от Господа». Дорогие друзья, вот это общение, оно было сверхъестественным. И посмотрите, оно укрепило Марию в ее уповании на Господа, в том, что она слышала от ангела, действительно является подарком неба. Ведь она еще ничего не рассказала Елизавете о том, что было с ней. Чтобы потом Елизавета, поддакнула: «Ну да, Мария, конечно, это тебе от Бога». Но здесь Елизавета пророчествует. Еще ничего Мария ей не сказала, кроме слова «шалом». И вдруг Елизавета выдает ей все, что ей сказал ангел. И именно ангел ей говорил: «Ты благословенна между женами». Ангел ей сказал, что она будет матерью. И Елизавета пророчествует: «Благословен плод чрева твоего». И посмотрите, ангел сказал, что Иисус будет Сыном Всевышнего. И Елизавета называет младенца в чреве Марии Господом, об этом говорит 43 стих. И 45 стих укрепил Марию, объяснил ей, почему вот все это совершил Господь с ней. Оказывается, потому что она поверила. Блаженно уверовавшая, потому что и совершится сказанное ей от Господа. О, дорогие друзья, это чудесное собрание, в котором даже хора не было прекрасного, проповедников не было. Вот всего две женщины встретилось. Но посмотрите, какое богатство, и оно осталось на все времена. И действительно, рабы Божьи – это люди, которые стремятся к общению. И они просят, чтобы Господь это общение благословил, и Господь неизменно такие общения благословляет. И последнее, о чем я хотел сказать, что рабы Божьи находят наслаждение в прославлении Бога. Рабы Божьи находят наслаждение в прославлении Бога. Когда мы знакомились с песней Девы Марии, мы видим, что Мария прославляла Бога удивительным образом, ее сердце было исполнено самых святых и возвышенных чувств. Дорогие братья и сестры, нет христианства бесчувственного. Если мы христиане, то у нас должны быть святые возвышенные чувства. Вы видите, что и Елизавета, она была исполнена Святым Духом, и у нее вот это был фонтан таких духовных чувств, желание прославлять Бога. То же самое и Мария. Посмотрите, вся ее песнь – это наслаждение Богом. «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Это не просто принятие к сведению: «Ну да, Господь есть, ну да, Он хороший», а в сердце – пусто. Ничего подобного. Мария говорит о том, что у нее в сердце, а не о том, что у нее в голове. И она радуется, что Бог ей сотворил истинное величие, что Он милует всех боящихся, что Он
алчущих исполняет благ, богатящихся отпустил ни с чем. И вот что интересно, вот в этом словословии Марии мы видим множество цитат из Священного Писания. Можно сказать так, что словословие Марии было соткано из текстов Писания. Откуда она могла припомнить все эти тексты Писания? Ответ простой. Я уже говорил, она слушала Писание в синагоге. Там за год прочитывалось все Священное Писание. Это первое. И второе, когда она оказалась в общении с Елизаветой, Дух Святой напомнил ей вот эти слова из Писания, которые она вплела в свою молитву. Дорогие братья и сестры, вы, наверное, знаете, что когда мы действительно в Духе молимся, что Святой Дух нам очень много напоминает текстов из Писания. Они вот так непроизвольно всплывают у нас в сердце, и мы молимся словами Писания. Разве не словами Писания молился Христос на кресте, подумайте? Все слова, которые Он там произнес, были словами Священного Писания. Дух Святой любит работать с Писанием. Дух Святой любит актуализировать Писание в нас и помогать нам славить Бога. Вы знаете, славить Бога так, как славил Мария, может человек, который действительно в нем находит наслаждение. Вот этот факт очень важен для нас. Дорогие братья и сестры, можно иметь вот такую христианскую религию, ну, как убеждение, да? Вот вы знаете, что это правильно. Будете бороться за эту правоту. Но в сердце нет никакого отзвука. И совсем другое дело, когда мы находим наслаждение в Боге. Помните, апостол Иаков говорит о вере, которая с делами и без дел. И вот эту веру без дел он приравнивает к бесовской вере. Ведь бесы верят в Троицу, бесы верят в непорочное зачатие Христа. Бесы во многое верят. Но знаете, чего у них существенно в принципе быть не может? Они не могут наслаждаться Богом. Все, что они могут, только трепетать, как тот же Иаков пишет, бесы веруют и трепещут. Но наслаждаться Богом они не могут. Вы знаете, я боюсь, что немало детей Божьих, они еще не достигли такого уровня, чтобы им наслаждаться в Боге. И более того скажу, они об этом даже не молятся. Господь, помоги мне найти наслаждение в Тебе. И отсюда проблема многих детей Божьих в том, что, не находя наслаждения в Боге, они ищут, чем заполнить пустоту своего сердца. И идут за наслаждением куда-нибудь, кому-нибудь. Как Иеремий говорит, что «два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили». Братья и сестры, нам намного будет легче бороться с грехами, когда мы найдем наслаждение в Боге. Нам намного легче будет сохранять себя спокойными в конфликтах, когда мы найдем наслаждение в Боге. Мы тогда не зависим от людей, от их оценки. Мы уже не находим удовольствия в людях, находим одно удовольствие в Боге. И вот это для нас сегодня очень важно. Рабы Господни – это те, которые нашли наслаждение в Боге. Вот эти прекрасные качества Божьих рабов. И у нас сейчас есть возможность помолиться самым сердечным образом Богу о том, чтобы Он дал каждому из нас этой потрясающей благодати быть Его рабами. Писание утверждает, кому вы отдаете себя в послушание, того вы рабы. Нам нужно помолиться о том, чтобы мы могли с помощью Его отдать себя Ему. И чтобы все эти удивительные качества рабов Божьих, они могли быть нашим достоянием. Мне думается, вот на это нас настраивает сегодняшнее утреннее служение на праздник Благовещения. Помолимся об этом, хорошо? И давайте в кратких молитвах попросим у Бога благодати быть Его рабами. Великий Бог, так стыдно нам. Мы размышляли об этой девушке, 18-летней или 20-летней, и у нее уже такая глубина посвящения Тебе, и такое глубокое благоговение. и такое самоотречение, и такое наслаждение Тобою, такое понимание Тебя и Писания. Как стыдно нам, Господь. Но мы просим Тебя, Твоя великая благодать сделала Марию такой. Пусть она сделает нас Твоими рабами. Рабами, которые действительно нашли наслаждение в Тебе, которым приятно молиться, которые желают находить себе подобных, чтобы вместе с ними величать Тебя. О Бог, как мы хотели бы оказаться в такой атмосфере Твоих рабов, в которой очевидно действует Твой Дух, и Он утешает, и Он наставляет, и Он укрепляет, и Он ведет в будущее. Господь, помоги нам. Много в нашей жизни не так. Мы так часто ищем своего, мы так часто осуещаемся, мы так часто уходим во внешнее, Господь. Но молимся Тебе, никакой закон нам не поможет стать духовными, никакие правила и принуждения не сделают нас Твоими рабами. Но молимся Тебе только об одном. Боже, то, что Ты сделала с Марией Девой, сделай с каждым из нас. Дай нам смириться перед Тобою. Дай всем нам найти наслаждение в Тебе. Мы просим ради Христа. Аминь.